Шалом, дорогие друзья, добрый день. С вами Александр Бленд. Сегодня первый день по шаббату. С Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать книгу Йешуа бен Нуна. И сегодня будем читать 9 главу. Но начнем мы, как обычно, начнем с молитвы. Отец Небесный, я прошу тебя благословить, защитить, поддержать всех тех, кто сегодня на войне, кто под обстрелом, кто вынужден сидеть без электричества, в холоде, без воды, кто вынужден сидеть в подвалах и прятаться от воздушной тревоги, кто переживает за свое будущее, за будущее своих детей, от всех, кто страдает, всех, кто страдает на этой войне, всех, кто страдает от этого кровопролития, благослови и укрепи, Господь. И дай мир, мир на этой земле, мир этому народу. Благослови и поддержи тех, кто ищет сейчас пропитание для семьи. Пошли достойную работу, чтобы было время на семью, на изучение Писания. Чтобы в доме был достаток, избыток. Чтобы была радость помогать другим. Благослови и исцели больных. Дай мудрости врачам исцелять. Поддержи, укрепи тех, кто сопровождает больных. Примири отцов и детей, мужей, жен, братьев, сестер. Яви нам свой образ, Господи. Дай нам видеть Тебя, дай нам знать Тебя, дай нам помнить о Тебе, верить в Тебя во все эти непростые времена. И дай мира своему народу. Мы так нуждаемся в мире. А мы продолжаем изучать книгу Йешуа бен Нуна. И как раз во многом разговор сегодня будет о мире. Ну и о мире в том числе. Ваи и было «Кишама кол малахим ашер бевер ярден». Когда услышали все цари за Иорданом, Беар, Башвила, на горе и на равнинах, у Бехольхофаям и на побережье, Альмуля Ливанон, которая напротив Ливана, Ахити, Аймури, Ахнани, Хитийцы, Морейцы, Хананеи, Афризи, Хивийцы, Иуси, Ве Итхавцу, Ирдаву, и собрались они вместе, Лейлахэмим Йошуа, Вим Исраэль, Пейхат, и собрались они вместе воевать с Израилем и с Йешуа единогласно. Они единогласно решили воевать с Израилем. Почему? Потому что, как здесь написано в самом первом стихе, когда они услышали, что же они услышали? Они услышали, конечно, что Йешуа потерпел поражение в Ай. Пусть потом он взял реванш и взял город, но это показало всем, как Йешуа сам и говорил в молитве, что непобедимая и легендарная израильская армия, она во всяком случае не непобедима, что ее можно победить. А значит, если вместе, если дружно собрать такую крутую коалицию, вон сколько царей собралось, то, конечно, можно будет поймать, вломить и прогнать. И ведь все понимают, что иначе царям и их народам полное уничтожение грозит. Вот что, какие меры были приняты в связи с полученными новостями. Вейшвей Гивон, а жители Гивона, Шему это Шераса Йешуа Лирейховали Ай. А жители Гивона слышали, что сделал Йешуа с Ерехо и Сай. То есть каждый в этой замечательной истории слышал то, что хотел. Эта история, она во многом о музыке. Каждый слышал ту партию, которую хотел. Если цари, которые собрались, все, кроме Гивона, все слышали, что израильская армия может быть бита, значит, наши боги нам помогут, будем с ними воевать, то Геваним все-таки сосредоточились на том, что произошло с Иерихой и с Ай, и решили предпринять такой ход, чтобы спастись, особенно на фоне назревающей войны. В Язу Гамгема, и они тоже сделали, тоже приняли меры, Беарма, хитростью. Вот это слово хитрость, очень интересное слово. Первый раз мы встречаем, когда мы читаем, что Адам и Ева были нагими, Адам и Ева были арумим. Арум – это одно из значений слова «ногой». Буквально в следующем стихе, в начале третьей главы, мы встречаем, что змей был хитрее арум всех зверей полевых. Яков через арма, через хитрость взял благословение. И по мере того, как мы изучаем Писание, увидим, что одно из значений слова арум – хитрить – это брать на себя другую личность, прикидываться кем-то другим, надевать какую-то маску. Итак, жители Геона решили поступить хитро. Причем они тоже решили поступить, они тоже решили действовать и решили действовать хитро. Вейлху, вейцтару, вейлху с таким блин. Они собрались и взяли с собой какие-то потертые мешки для ослов своих. И потертые, запользованные бурдюки для вина, которые были местами вздуты, местами проколоты. Венаалот, валот, митуляот, мергвехем. И взяли истертые местами полатанные сандали на ноги свои. И латанное, перелатанное платье. Выколь лехем цидам я вешая нагудим. И хлеб, который они с собой взяли, был сухой, покрытый плесенью. Сегодня, если кто-то видел, наверное, большинство людей видело мацу. Она такая твердая, квадратная. И кажется, она не заплесневеет долгие годы. Да, во всяком случае, позапрошлогоднюю ее в Песах нельзя есть, а так-то ее кушать можно. И она не портится. А пресноки, даже пресные хлеба того времени, они покрывались плесенью, как... Больше похоже на то, что в сегодняшнем Израиле называется лафа, эштанур, или тонкий лаваш, вот такие вот хлеба, они плесневели. И вот эта компания, этот погорелый, еще не погорелый театр, «Вейльху эль Йошуа эль Махане Агальгаль». И пришли они в Йошуа, в лагерь Гильгаль, «Ваймру» и сказали, «Эляв в Эль Иш Исраэль». Обратите внимание, здесь вот эта глава, она будет достаточно, снова скажу, музыкальной. Надо слушать внимательно, что и кому говорится. Мне сказали ему и Иш Исраэль. Иш Исраэль, это может быть какой-то израильтянин, какой-то там присутствует, или один из старейшин Израиля, или, скажем так, ну, народ Израиля в общем. И вот что они сказали. «Мерец рахука бану». Вата картора нубрит. Мы пришли из далекой страны, теперь же заключите с нами завет. В Гемру здесь возникает спор насчет, так сказать, можно сказать, мы первые свидетели, здесь спора насчет экзегезы Писания, мы это увидим. Как понимать то или иное место в Писании. В данном случае речь будет идти о 20 главе книги Дворим, где Всевышний говорит, как завоевывать города. Итак, вот что они говорят. Мы пришли из далекого места, заключите с нами мир. В Йомру и Сицера, или сказали израильтяне, «Улай хиви, улай бекирви, ата Юшев». А может, ты химист, может, ты где-то тут рядом живешь. Эхе, крот, лиха, брит. Как я заключу с тобой завет? В имро или ишва? Они не отвечают ничего этим вот израильтянам, которые говорят. А в роли ишва, авдеха анахну, мы рабы твои. И в йом ралем ишва, и сказал ишва, ми атем умейн того. Вы откуда и... Откуда, кто вы такие, откуда вы пришли? Как будто он не слышал, что они говорят. И они отвечают ему так. Вы имру элав. И они сказали ему, ми арец рахука ми од. Здесь обратите внимание на разницу. Израильтянам они сказали, мы пришли из далекой страны. И что они говорят, ми арец рахука ми од, из очень далекой страны. Бау авдыха. Пришли рабы твои, лешем Адонай Элоха, во имя Господа Бога твоего, кишама нашаму эт кол ашер аса бемицраим. Потому что мы слышали все, что он сделал в Египте. Вэт кол аша лешней малхей амори, и все, что сделал двум царям амурейским, ашер бевера ярден, которые за Ярданом, лесихон мелех ишбон, велок мелех абаша. И Огу царю Башарскому, который вычтарот. Два разных ответа дают иванитяне. Один дает Ишуа, один дает для израильтян. Если мы посмотрим 20 главу книги Дворим, я с вашего позволения открою здесь, наверное, на сотовом. В 20 главе книги Дворим Всевышний говорит о том, как собственно, завоевываются города. Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, то пригласи его к миру. То есть мы не начинаем никакую войну, не пригласив город к миру. И будет, если он отзовется тебе на мир и отворит тебе, то пусть весь народ, находящийся в нем, платит тебе дань и служит тебе. То есть мы предлагаем мир в обмен на рабство. Если же он не помирится с тобою, будет вести себе войной, то осади его. И когда предаст его Господь в руки, турку твою, то порази всех мужчин в нем острых меча, только женщин, детей, исход, и все, что будет в городе, добычу возьми себе и пользуйся добычей врагов твоих, которых предал тебе Господь. И очень важно 15 стих. Так поступай со всеми городами весьма отдаленными, вот это самое весьма отдаленными, рахухимиот, как здесь говорят жители. Так поступай со всеми городами весьма отдаленными. А в городах, которые Господь, Бог твой, дает тебе удел, не оставляй в живых ни души. И здесь возникает какой вопрос? О чем вообще, как этот отрывок можно прочитать двумя путями. Первый путь – сказать, любому городу ты предлагаешь мир, если он мирится, то все жители становятся рабами своих имущества под данью. А с отдаленными городами поступай по-другому, если они откажутся. То есть разница между ближним и отдаленным городом. Если откажутся, то с ближними городами делай так, а с отдаленными иначе. А можно сказать, что с любым городом поступай так, то есть ближний город или дальний город, не приглашай к миру. И получается, здесь старейшины думают, что нельзя заключить мирный завет и с соседним, с ближайшим городом. Но ближайший город в любом случае подлежит уничтожению. Так можно прочесть срыв. Второй вариант прочтения этого отрывка, что можно с ближайшим городом заключить мир и с дальним городом заключить мир. И вот что здесь происходит. Они говорят, Йошуа, мы из очень дальнего города. Мы из очень дальнего города, значит, они понимают Тору как то, что в их понимании, из того, что они слышали, они же потом объясняют это Йошуа, в их понимании с дальним городом можно заключать мир, а с ближним нельзя. Поэтому они подчеркивают, что они пришли из дальнего города, и поэтому с ними можно заключать мир. Дальше то, что они говорят про царей, в общем-то, где мы это уже слышали, где мы это уже читали, так, как говорила Рахав, блудница, и она, как мы помним, спаслась, это ей помогло. То есть они слышали, ну, достаточно хорошо изучили вопрос, видимо, включили разведку, потому что они знают, какие указания есть в Торе Моше. Они, видимо, знают какие-то волшебные слова, которые нашла Агарь, и они говорят Иешуа: заключи с нами мир. И вот они рассказывают, что они все это слышали, это предыстория. И дальше они рассказывают, как они шли из далекой страны. «Ямру алейну скинейну» и сказали нам старейшины наши, «Кол ешвей арцейну» – все жители страны нашей, говоря, «Хубайтхэм цида лидерых» – возьмите с собой снаряжение в путь, «Влеху лекратам» – и выйдите им навстречу, «Вы амартем алейем» – и скажите им, «Авдейхэм анахну» – мы рабы ваши, «Вы артак артурану брит». И теперь же заключите с нами завет. То есть по тому пониманию, что из дальних городов можно заключать завет. Не просто заключить мир, не просто мир на условиях рабства, а завет. Завет включает и как завет на равных, и военную помощь, и так далее. Мы об этом увидим в дальнейших главах. Тут дело непростое. «Зель ахмейну» – вот хлеб. «Хамыц таядного то». И вытяну, горячим мы взяли его из дома, боем цитейну, далехет лихем, в день, когда вы вышли идти к вам. Вы отайны евешва, я не кудим, а вот он засох и заплесневел. То есть доказательство того, что мы тут уже как минимум две недели топаем к вам. Вы или надот яйна шермалену хадашим, а вот это бурдюки с вином, мы их наполнили, они новые были. Вы на идбаку, а вот они потрескались. И смотрите, как симлатейну вы на алейну балю, как обвечали платье наше и обувь наша, миров адерых мелод, от большой длинной дороги. И все это слышат жители, все, кто присутствует здесь. И в 14 стихе мы читаем, «Вейху ган нашим митсидам», и взяли люди из их продуктов, говорит, Петана и Лешалю. И поскольку им как бы все было понятно, они не спрашивали с Господа. Ну понятно, люди пришли из далекой страны, можно заключать с ними мир. Один из способов всего заключения мира – это общая трапеза. То есть если мы берем у гедонийцев печенежку, то значит мы с ними и заключили мир. 15 стих. Обратите внимание, здесь очень много необычного, и надо внимательно это читать. «В Яслем Иешуа шалом, в Экарет лаем брит». И сделал им Иешуа мир, и заключил с ними завет, ляхью там, чтобы оставить их живых. «В Ишбу лаем несиим и несиэйда». И поклялись им главы общины. Несиэйда, главы общин, это почти всегда статисты. Они сроду ничего в Танахе не делали. Всегда присутствуют как какие-то немые свидетели, как передатчики, как такие вот люди, которые абсолютно лишены всякого активизма. Единственный активизм, который проявлен, вот здесь они им поклялись. То есть получилось как бы два уровня заключения завета. Иешуа, который понимает, что можно заключать завет с любыми городами, он заключает с ними мир, а те, которые исходят из того, что все далеко, те им клянутся. То есть вот на уровне народа одна связь, на уровне Иешуа другая. «Время, кстати, шлёштым им, и было по прошествии трех дней, ахрея шер картура им брит, после того, как заключили с ними завет, вейшмю и кровим им и узнали, что они близко к нему и недалеко они живут. Когда мы читаем после того, как заключили завет, о ком еще речь? О сторонниках Иешуа. Это Иешуа заключил завет. Да? То есть Иешуа услышал через 3 дня, что вот они-то, оказывается, недалеко живут. А что остальные? А остальные не просто услышали, они еще как увидели и поняли. В Иисус на Израиль, в его Валерием, когда поехали израильтяне и пришли в их города, бьем шиши в 3-й день, в Валерием, а города их, Гивон, Кафира, и Барот, в Кирят-Ярим, 4 города, то есть Ишуа услышал из-за того, что израильтяне туда прибыли, они узнали. Но завет уже заключен, клятва уже дана. В Иисус на Исраэль, вло икум бне Исраэль, и не побили их сыновья Израиля, кинишбулем на сейда, бэдуна ело Исраэль, потому что поклялись им главы общин Господом Богом Израиля. Вэльну коледа аль насии. И возроптала вся община на лидерах. Вэямру коле насии аль коледа. И сказали все лидеры всей общины. Анахну нишбану лэм бэдуна ило Исраэль. Мы им поклялись Господом Богом Израиля. Вэата лену хаал лингуабэ. Теперь же мы не сможем прикасаться к ним. Зот на Асалай. Вот что мы с ними сделаем. Эхиота. Мы о самих живых. Вело ей алейну кецеф альшва ашер нижбану лейм. Чтобы не было на нас гнева, за клятву, которую вы поклялись. Виямру алейм насиим. И сказали о них лидеры общин, они будут, и будут они лесорубами и водоносами. Леколь гайда, кашер дебру лаим анасим. Как сказали руководители. То есть, что говорят лидеры? Мы теперь побить их не можем, убить их не можем, напасть на них не можем, потому что мы поклялись Господу Богу, именем Господа, именем Господа, защити Господа тоже. И теперь, если мы нарушим клятву, на нас будет гнев Господень. Но пусть они будут у нас лесорубами и водоносами. Ишуа со своей стороны говорит, в общем, то же самое, что народ, но, собственно, обвиняет их только в том, что они обманули его в их происхождении. Выиграли им Йошуа и позвал их Йошуа. Вайдабер алейхем, и говорил с ними, леймор, говоря, лама ремитемо тану леймор, зачем вы нас обманывали, говоря, рахуким анахну митем миот, что мы от вас очень далеко живем. Вы от эмбекервейна, вы рядом с нами. Вы ата, теперь же, арурим проклятые вы, велой карет микем эвед, и не лой карет, вот как заключает завет, лекарет брит, но и карет не перестанет быть у вас в роду раб, выхотвей цим, и лесоруб, вышлавей маем, и водоноша, левей тирогай, для дома Господа моего. Вияну, это Ишуа ваямру, они ответили Ишуа и сказали, киугат угат ли авдыха, потому что сказано было нашим рабам, ки это шерцева адана и левеха, это Моше, Авдо, то, что заповедовал Господь, Бог твой, Моше, рабу своему. То есть, как мы говорили в самом начале, они провели хорошую, как сказать, разведработу. И они узнали это местописание, толковали его иначе. Лахет лахем эт кол арец, дать вам всю землю. Везли ашмид эт кол ешвей арец мифанейхем. И уничтожить всех жителей города перед вами. И мы очень сильно испугались перед вашим лицом, и поэтому сделали это. Вы на оса, это два раза. Вы ата, и не на байнеха. А теперь мы в руках твоим. Китов байнеха ла асот ла наосе. Как тебе вот хочется, как ты думаешь, что хорошо бы с нами поступить, так и поступай. В Яслемкен сделал им так, Ишу сделал им, как они сказали, то есть они стали лесорубами и броношами. В Яцелю там Мияд в Неисраэль, в Леоргум и спас их от сынов Израиля, и они не убили их. И сам он не убил их. В Ятну и Ишу Абьемагу, от Ваяцим, Вишевей Майм, Леидат, в Лемизбех Адонай, и поставил их Ишуа в тот день, лесорубами и водоносами для жертвенника Господа до сего дня. Аль-Маком Ашер Ивхар, на месте, которое он изберет. Кто здесь прав, кто не прав? Вообще, вот тут написано так, Господа не спросили, правильно ли поступил Иешуа, что заключил с ними мир. Если мы почитаем 11 главу, мы доберемся до нее послезавтра, в 11 главе будет рассказано о том, что что никто не захотел заключать мир, кроме гиванийцев, потому что Господь ожесточил сердца этих народов, поэтому они не заключили мир. То есть, в принципе, можно было заключать мир с Иешуа, можно было заключать мир с Израилем. Ну, это мы посмотрим, еще раз говорю, в 11 главе. Снова еще одно, что когда народ Израиля делает что-то неправильное, здесь обычно ему сразу пролетает что-то на наказание. Но не на этот раз, на этот раз он не наказывается. Более того, в следующей главе мы будем читать о войне, в которую вступил Израиль по повелению Бога для того, чтобы защитить гиванийцев. То есть это поступок заключения мира с гиванийцами, это правильный поступок, который Всевышний одобрил, и, в общем-то, нету за это наказания. И позже еще будет еще одна история во времена Давида, когда вернется история с гиванитянами и с Шаулем. Ну, это мы будем уже говорить позже, когда будем читать. Но, собственно, если смотреть на эту историю, их как бы здесь два уровня взаимоотношений, так часто рассказывается в Танахе. Одни понимают, что и ближние, и дальние города надо уничтожать, другие говорят, что и ближние, и дальние можно заключать мир. И, в общем-то, вот об этом спор, в котором Иешуа оказывается прав, и Всевышний оправдывает то, что Иешуа заключил мир. Это довольно сложная тема, и можно несколько раз перечитать главу, перечитать ее как отдельно, как разговор с начальниками, и отдельно как с Иешуа, и так далее. То есть, ну, вот такая вот очень сложная глава, очень важное историческое событие, по сути, первый политический акт израильского правительства в стране Израиля. Вот это такая вот необычная 9 глава. Вот вопрос. Означает ли хитрость гаванитян, что они знали второзаконие? Видите, они дальше прямо это говорят. Нам это пересказали. Ну, никто никогда не делал Тору с секретом. Вполне возможно, что торговали, ходили и, собственно, ну, мало ли откуда можно было узнать. То есть такой завет, заключенный обманным путем, действительно это справедливо. Нет, не любой завет, заключенный обманным путем, действительно это справедливо. Ведь, как сказать, сама цель, само намерение к миру у них было. Они действительно хотели мира, они действительно готовы, намеревались быть мирными. То, что они соврали, скажем, в области своего происхождения. Никогда нельзя говорить, что если человек имеет лживое намерение, не имеет отношения делать то, что обещал, или называется кем-то другим, или, например, это какой-то многоженец, Нет, в данном случае их мирма, их хитрость была для того, чтобы заключить законный завет, а сам завет, он законный. Можно ли сказать, что Всевышний хочет, чтобы мы во всем искали руководство Совета Всевышнего, прежде чем принять решение? Я думаю, здесь зависит от важности ситуации. Если ты просыпаешься утром, и ты думаешь, какую мне кашу сварить, овсяную или пшенную, то, конечно, здесь ты сам правильно решаешь. Когда касается вопроса служения каких-то жизненно важных вещей, тогда, наверное, Всевышний хочет, чтобы мы с ним советовались, чтобы мы с ним общались. И я думаю, что да, Всевышний хочет, чтобы с ним советовались, чтобы с ним общались. Но в то же время Всевышний хочет от нас и самостоятельность. Нужно как-то середину держать между этим. Получается, заветы, которые заключены с использованием хитрости и обмана, и сказано, что они прокляты, но они служили при доме Господа. Какое же это проклятие? Это благо. Ну, для вас благо, а для них оно может быть и проклятие. То есть они служили на самых, так сказать, тяжелых хозработах. Дрова рубить, да воду носить в дом Божий, они, может быть, почти и не заходили. Ну, вот такое вот проклятие. Это наказание за хитрость. Так, значит, не всегда прилетает наказание за проступок. Нет, скорее всего, значит, в данном случае, что это не проступок. То есть, что Йошуа правильно истолковал, что можно заключить с ними мир. Ведь с чего они начали, обращаясь к Йошуа? Они начали с того, что первые два слова, которые они сказали, ну, на русском языке три, на иврите два, мы тебе рабы. То есть по Торе как бы город сдается в рабство. Они готовы сдаться в рабство по условиям Торы. Йошуа принимает их по условиям Торы. Получалось, что жители Кнана использовали повеление Торы против самих израильтян. Я не думаю, что против, потому что, как бы, ну как, они заключили мир, они намерены были соблюдать этот договор. Здесь не было ничего против, потому что они действительно хотели выжить. И они согласились служить, начали с того, что мы хотим быть рабами, мы твои рабы. То есть они сделали все по Торе, и ну, Тора говорит, что так делать можно и нужно, значит, все здесь правильно. Как вы относитесь к Мидрашу, что Йошуа взял жену Рахав? Не стало ли это начало принятия неверных решений Йошуа? Я не знаю, как относиться к этому Мидрашу. Есть как бы, как сказать, есть библейская попытка свести концы с концами. Вот, но мы сейчас вот возьмем и думаем, куда бы Рав делась. Рав, конечно, писаная красавица, никто не может против нее устоять. Вы не представляете себе, в какой степени мидраши они всякое говорят. И я как бы скептически отношусь к этому мидрашу, что Йошуа женился на Рав. Ну, соответственно, и ко всему остальному. Йошуа был хорошим воином, хорошим лохомом. И, в общем-то, его эпоха была хорошим временем для Израиля. Про Рав ничего не могу сказать. Я думаю, что жили они где-то там, на Шебе Иерихо, жили себе спокойно и едва ли. Словом так, я не верю в этот мидраш. Здравствуйте. Только ли имущество одного Иерихона было передано заклятие сюда? В случае с Иерихоном именно его имущество, с другими городами их можно было грабить. Имущество, передано заклятие, значит, имущество, которое передается либо в храмовое пользование, либо вообще полностью уничтожается под ноль. То есть два варианта есть. Ну, часть можно было отдать, конечно, под служение в скинии, в храме, продать на цели скинии храма и так далее. Но большей частью это означало полное, тотальное уничтожение. Ну, вроде бы вопросов больше нет. Что же, на том же месте, в тот же час, завтра, с Божьей помощью, будем читать 10 главу. Всем шалом, мира и благословения.